Добрый вечер. Сегодня мы продолжим. Я вот думал, может быть, нам начать сегодня с фильма, который мы еще в прошлый раз посмотрели. Он там недалеко, можно его открыть. Вот, это, собственно, отрывок из сериала «Homeland».
You said a program should be renewed. I'm asking, is our strategy working?
What strategy? Tell me what the strategy is, I'll tell you if it's working. See, that right there is the problem, because they have a strategy. They're gathering right now in Raqqa by the tens of thousands, hidden in the civilian population, cleaning their weapons, and they know exactly why they're there.
Why is that?
They call it the end times. What do you think the beheadings are about? The crucifixions in Deir Hafer, the revival of slavery. You think they make this shit up? It's all in the book. Their fucking book, the only book they ever read. They read it all the time, they never stop. They're there for one reason and one reason only: to die for the caliphate and usher in a world without infidels. That's their strategy, and it's been that way since the 7th century. So do you really think that a few special forces teams are going to put a dent in that?
Well, what would you do?
You offering me a promotion?
I'm offering you a hypothetical.
$200,000 American troops on the ground indefinitely to provide security and support for an equal number of doctors and elementary school teachers.
Well, that's not going to happen.
Then I better get back there.
What else? What else would make a difference?
Hit reset.
Meaning what?
Meaning pound Raqqa into a parking lot.
В общем, отрывок, он о том, что Кабинет безопасности и военные, которые, американские, которые воюют с ИГИЛом, спрашивают, в общем-то, этого специалиста по борьбе с терроризмом, что работает ли их стратегия, да, но он смеется над ними и говорит: какая стратегия, кого стратегия, объясните мне. Вот у них, говорит, есть стратегия, они собираются там десятками тысяч, чистят свое оружие, потому что они, в общем-то, готовятся к последним дням. Вот, и, в общем-то, они читают свою книгу, в которой это все написано, и эту книгу они читают уже достаточно долго, с 7 века. И, в общем-то, эти люди в это верят, да? Но дело в том, что мы, в общем-то, в плане ИГИЛа имеем, ну, слава богу, что там, по-моему, оно уже близко к концу. Это не значит, что не появится какая-то новая сумасшедшая организация. Но, в общем-то, то, что мы сегодня изучаем, это, в общем-то, достаточно актуально, потому что многие люди до сих пор живут с таким мировоззрением. И опять же, я не скажу, что весь ислам, он апокалиптический, да, но изначально ранний ислам, конечно, это апокалиптическое движение, поскольку ИГИЛ — это, в общем-то, как бы реставрационное, вот, пуританское движение, они как раз возвращаются к корням, вот. А любой человек, который читал Коран, в общем-то, понимает, что это тоже, ну, это не в жанре апокалиптической литературы классическом, как мы обсуждали в прошлый раз, да, в том плане, что Коран — это не апокалипсис и в плане литературном, то есть и в плане жанра, да, вот, но то, что пророк Мухаммад и обладал и апокалиптическим мировоззрением, и ожидал конца света, это, как бы, в общем-то, ну, наиболее ясно из Корана, да, и движения, подобные ИГИЛу, Аль-Каиде и другим в сегодняшнем мире, не обязательно, кстати, в исламе есть такие же движения, которые выходят из христианства, из других течений, даже в современном иудаизме есть всякие разные похожие вещи, не в той же мере, но есть. Но, в общем-то, все эти вещи достаточно актуальны, да, то есть это я к тому, что апокалиптицизм не закончился с откровением Иоанна, вот, и эти идеи дальше, в общем-то, получили распространение, и до сих пор в нашем мире даже существуют и вот и приводят и к войнам, и бедствиям, и ужасам. А, в общем-то, то, что руководит этими людьми, это то, о чем мы говорили, апокалиптическое мировоззрение, то есть близость конца света, вечный суд и так далее, ну, в общем, все вот эти вот составные элементы. И насчет ИГИЛа, например, я хотел вам сейчас показать просто тут один из статей, это, правда, старая статья, но суть не в этом, суть просто, что мы имеем дело с реальными вещами, которые сегодня, в общем-то, до сих пор актуальны. Это статья из The Atlantic, и статья, по-моему, 2015 года, но суть не в том, что, опять же, это не, суть не в дате, завтра это снова будет и в другом варианте. И автор рассказывает здесь про одного, значит, товарища, который, австралиец, который обратился в ислам, и он вербовал народ в ИГИЛ. Вот, фамилия его там Чарантонио. И он говорит, после... вы напомните, что ИГИЛ засел там в городе Дабик, и для них это было очень важное место, вот, связанное, в общем-то, с этими апокалиптическими сценариями. И вот он говорит, значит, после битвы в Дабике, говорит Чарантино, халифат расширится, распространится и нападет и разграбит Стамбул. Некоторые верят в то, что он захватит всю землю. Но Чарантонио говорит, что, значит, может быть, мы даже не дойдем до Босфора, да? Вот. А потом появится, значит, антимессия, то есть антихрист, типа, ну, антимессия. Известный из мусульманских источников как Даджаль. Вот. И он придет из района Хорасан в восточном Иране и уничтожит огромное количество бойцов халифата, пока не останется только 5000, и они все соберутся в Иерусалиме, то есть в окруженном Иерусалиме они туда бегут. И как только, значит, Даджаль, этот, то есть антихрист этот мусульманский, приготовится их всех прикончить, с неба спустится Иисус, да? Алейхиссалам. Вот. И он, значит, убьет этого Даджаля и приведет мусульман к победе. И это совершенно серьезно. Ну, то есть вы понимаете, что эти люди реально вот подобные вещи верили и верят. И, то есть мы, в общем-то, никуда не ушли от первого века. Вот. Может, даже все хуже намного стало. Я просто решил с этого начать, чтобы показать, насколько, в общем-то, эти вещи актуальны до сих пор в нашем мире. Можно кучу примеров разных привести, не обязательно, как я сказал, из ислама. Вот. Ну, в общем, сегодня я хотел бы поговорить о структуре откровения Иоанна. А потом, значит, мы разберем первую часть этой книги, собственно, послание семи церквям, и потом поговорим о там, 4 главе и далее, где описывается видение Иоанна, вот, и также я хотел бы привести пару примеров из другой апокалиптической литературы, из там книги Еноха, например, вот, из книги Даниила. Ну, посмотрим, как далеко мы продвинемся, в общем-то, ну и почитать, разумеется, как далеко мы продвинемся с чтением наших текстов, да. Вот. Опять же, сейчас я открою Откровение. Да, мы еще поговорим там про ереси. Я только хотел сказать, что я хотел бы начать, конечно, со структуры. Вот, теперь структура Откровения Иоанна, она очень интересная, то есть построение, в общем-то, этой книги. И сейчас мы хотели бы это обсудить, я хочу это обсудить. Книга начинается с пролога, ну, мы читали там первую главу, книга начинается с пролога, вот, и потом пророческих высказываний и явление, значит, воскресшего Христа, да? Вот, то есть вообще откровение само, то есть то, что рассказывает Иоанн, оно начинается в 9 стихе первой главы и заканчивается в 5 стихе 22 главы, которая последняя. да? Вот. Но сначала у нас в первой главе является Иисус, соответственно, заповедует Иоанну написать 7 писем, 7 посланий к 7 церквям провинции Асия. Ну, как мы говорили в прошлый раз, это у нас, в общем-то, западная часть Малой Азии, то есть современной Турции, я имею в виду Турции Восточной, да, то есть азиатской. И это у нас, собственно, первые вот, то есть вторая, третья главы, да, это сегодня мы будем разбирать. Да, и я уже скажу, что, в общем-то, эта книга, в ней все время повторяется 7, да, у нас начинается с 7 посланий, потом у нас есть, значит, свиток с 7 печатями, там эти 7 печатей, потом у нас есть 7 труб, вот, потом у нас есть 7 чаш, да, вот, и в конце у нас, значит, и у нас еще есть там, ну, некоторые так считают, например, вот, это взято, я опять же не сказал, но это из Anchor Bible Dictionary, но это статья той же Аделы Ярбро-Коллинз, из которой я потом буду показывать там всякие разные страницы тоже. Вот, у нас есть также еще 7, 2 раза по 7 видений, но они как бы не идентифицированы. То есть, если здесь сказано там 7 посланий, 7 печатей, 7 труб, да, и так далее, 7 чаш, то у нас также еще 2 раза есть по 7 видений, которые не перечислены. Но если считать там, как он говорит, я увидел, да, то, мы потом еще об этом поговорим, сейчас открою это. Вот, мы видим, что там еще 2 раза по 7 есть видений. Плюс, вот, то есть у нас, я сказал, 7 труб, потом у нас есть, значит, 7, ну, вначале у нас еще есть, мы говорили там 7 в 6 главе, соответственно, книга с 7 печатями. Каждый раз печать открывают, там, значит, происходят вещи. Да? Потом 7 труб. Потом появляется, значит, второй свиток, вот, который Иоанн ест. Да? Ну и он дальше продолжает пророчествовать. Окей? 7 чаш. И далее у нас есть параллель, ну, как бы сначала видение вавилонской блудницы и суд над ней, вот, затем описание последних всяких разных вещей, которые произойдут в последние дни, и видение небесного Иерусалима. То есть у нас как бы противопоставляется Вавилон, блудница и суд над ней, да, и, значит, невеста Христа, небесный Иерусалим, который спускается с небес. И заканчивается книга пророческими высказываниями и, там, опять же, благословениями. Вот, потому что мы говорили, в общем-то, о том, что кроме того, что это книга откровений, вот, и также она называется пророчеством, это у нас послание, да, то есть оно, может, немножко странное, да, но это послание, вот. От той же самой, собственно, исследовательницы немножко... Ну, более-менее то же самое, да, у нас здесь. Ну, только здесь еще у нас она приводит эти 7 ненумерованных видений, да, то есть пролог, видение, высказывание пророческие, 7 посланий, 7 труб, 7 неперечисленных видений, 7 чаш, потом, значит, история Вавилона, затем снова 7 неперечисленных видений, история об Иерусалиме небесном и эпилог, соответственно, вот. Теперь можно еще вот так на это посмотреть. Это я нашел в интернете. Но мы потом еще, я не хочу сейчас просто вас грузить, потому что это все равно это невозможно запомнить, но важно, опять же, что у нас вот 7 посланий, 7 печатей, 7 труб, 7 видений, 7, значит, последних язв, вот, и еще 7 видений, еще 7 видений, да. Кроме этого, как я сказал, еще одна вещь, которая у нас там, то есть то, что повторяется, у нас есть два свитка, да, у нас один в 4 главе, другой где-то посередине, там, 10 глава, где, значит, первый свиток, это открывает его Агнец закланный, то есть Иисус, вот, а второй свиток, он маленький, там есть, там есть Библия, он есть, как он там, не помню, на греческом, Библиарион или что-то такое, маленький свиток, да, и он ест его, и он, значит, был у него там горьк во рту и там сладок в животе. Вот, насчет всяких свитков и поедания вещей перед всякими разными видениями, я хотел об этом поговорить, но опять же, понимаете, тут, это, кстати, мы не говорили об этом, но среди ученых ведутся споры достаточно давно уже на тему того, ну, в плане апокалиптической литературы, вот эти видения, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с литературной чистой деятельностью интеллектуальной, то есть сел человек за стол и написал там книгу, да, придумал, окей, ничего не видел, никаких у него не было там переживаний, никаких паранормальных состояний, да, сознания, вот, или это все-таки что-то, что эти люди видели, да. Это интересный вопрос. На него, в принципе, ответа нет. У меня есть мое мнение, опять же, апокалипсу рознь. Да? Я вполне готов принять, что некоторые апокалипсы действительно это просто литературные творения. Человек начитался всякой другой литературы, взял оттуда, взял отсюда и, собственно, потом написал что-то от себя. Но некоторые из этих апокалипсов выглядят так, что, ну, этот человек видел что-то такое, да? В каком он состоянии был, в трансе, не в трансе, что он там принимал, что он курил, вот это вопрос, да? То есть мы на самом деле не знаем, и, к сожалению, ну, нельзя на данный момент сказать точно, что они курили. Но есть несколько текстов, где рассказывается про то, что они там что-то ели, траву всякую там, да, растения и так далее. И вот, опять же, сама история со свитком, она не новая, она у нас уже есть в пророке Иезекииле, то есть там в... сейчас, одну секунду, я точную ссылку вам дам. Иезекииль во второй главе и в третьей, там, он ест там тоже свиток, да. То есть, и поскольку Иоанн, ну, там куча исследований есть на тему, как Иоанн использовал Танах или Ветхий Завет, да, и он редко цитирует напрямую, но, в общем-то, там постоянно есть аллюзии, там почти ничего нет без аллюзий, и каких-то коннотаций, то есть связывающих, в общем-то, текст его с текстом еврейской Библии. Вот, не только еврейской Библии, поскольку мы говорили уже, что, в общем-то, ну, Откровение Иоанна стоит в конце, там, ну, не в конце, где-то там в середине, да, длинной традиции апокалиптической литературы. Не он первый, в общем-то, таким образом стал писать. И есть исследования также на тему, что он еще там использовал, какие апокрифические тексты, ну, то есть то, что не вошло, в общем-то, в канон, там, в еврейскую Библию, например. Но мы знаем, что он использовал первого Еноха. Там нет никакого сомнения в этом. И все ученые, в общем, которые исследовали Иоанна, говорят о том, что, в общем-то, влияние первого Еноха на апокалипс, оно, ну, не меньше, чем любая другая там книга, которая у нас в каноне есть. Там Иезекииль. Нет сомнения, что апокалипс пропитан ссылками на Иезекииля, на пророческую литературу различную. Тут достаточно взять, опять же, там суд над Вавилоном, это из Иезекииля и взята большая часть. Вот. Даниил, конечно, мы сегодня об этом еще поговорим. Вот. И другие также библейские книги. Да? Теперь, окей, одну секундочку. Вот. Теперь другая важная схема. Тут не очень видно, но как бы это не важно, это все закачано Семен закачался, и вы сможете потом открыть и посмотреть, что у нас повторяется как бы мотив во всех этих сериях семи, что начинается все это с каких-то гонений, страданий, да, ну, обычно имеется в виду там народ Божий, праведники и так далее и тому подобное. Вот, затем у нас суд, ну, то есть суд имеется в виду суд Божий, там, наказания всякие, катаклизмы, ужасы, болезни и другие проблемы. Вот, и заканчивается это всегда, опять же, спасением, да, там, воцарением Бога, воцарением Иисуса, избавлением там страдающих святых или воскрешением из мертвых и так далее и тому подобное. Теперь я хочу еще одну важную вещь сказать насчет структуры Откровения, что, в общем-то, среди интерпретаторов на протяжении веков, с самого начала и до сегодняшнего дня, и там люди спорят до сих пор. И это важно, это, пожалуйста, как бы просто имейте в виду, потому что это очень важно, что мы имеем дело, тут вопрос главный вот в чем. То есть мы говорим там сначала, значит, семь печатей, потом, значит, семь труб и так далее. Они как бы идут, то есть сначала это, потом серия семи этого, семь того и так далее. Вопрос, мы имеем дело с как бы событиями, которые идут и следуют один за другим, то есть мы там сначала, значит, семь печатей, потом семь труб, да, потом семь там чаш и так далее. Или это одно и то же, что рассказывается несколько раз, да, то есть, ну, это, скажем, семь печатей и семь труб, это та же история с другой стороны, или это две разные истории, и они хронологически одна идет за другой, да. И есть среди ученых, в общем-то, и такие мнения, и другие, да, но большинство ученых, и на самом деле исторически так тоже было, да, что считают, в общем-то, многие исследователи, большинство, наверное, что мы имеем дело как бы с повторением, да, то есть там, то, что по-английски будет называться recapitulation, то есть теперь, поскольку мы, зачем? Чтобы вбить в голову, ну, как бы, и чтобы все запомнили, повторить много раз. Мы имеем дело с литературой, которая зачитывалась, да, это не то, что люди сидели, читали, как мы сегодня читаем литературу. Там сказано, что блажен тот, кто читает, и те, кто слышит. То есть, как книги читали в древности. Один стоял и читал, а другие сидели и слушали. Вот, и, то есть, ну, во-первых, не все грамотные были, начнем с этого, да. Как можно представить, там, что в ранних христианских общинах далеко не все были грамотны. Да? Женщины, там, дети и так далее. Им нужно было, чтобы им это читали, то есть зачитывали. Okay? И в данном случае, опять же, это повторяется много раз для того, чтобы, в общем-то, ну, как бы урок преподнести, чтобы все запомнили, что структура вот такая. Да? Что сначала будут гонения, да? Потом будет Божье наказание всем грешникам. Вот, а в конце, значит, мы все спасемся, и будет у нас все хорошо, окей? И много-много раз это все повторяется, то есть мы потом еще там будем на следующей, на следующем чтении, на последнем тоже разбирать всякие апокалиптические там части, ну, я имею в виду там в глубине книги, да, мы сегодня уже начнем. И, в общем-то, я приведу вам там несколько примеров, но, опять же, вы поймите, что если... Я, конечно, написал там в начале, вот, в описании, что все будет очень просто, и вы все поймете. Я пошутил, конечно. Вот. Откровение, на самом деле, книга достаточно сложная, вот. И даже насчет структуры, то, что я вам сказал, можно там много чего оспорить. И очень редко, кстати, пишут комментарии серьезные на Откровение. Вот... Например, такой был известный исследователь Чарльз, который занимался еврейской там апокрифической и псевдоэпиграфической литературой. Может, кто знает, он издал там первые два тома огромные «Apocrypha and Pseudepigraphy of the Old Testament». «Апокрифы и псевдоэпиграфы Ветхого Завета». Он также написал там книгу про еврейскую эсхатологию. Но он гениальный был исследователь, но мы говорим конец 19-го, начало 20 века. Он там свой комментарий, этот вот International Critical Commentary, писал 25 лет. Да? Ну, четверть века человек, то есть, писал комментарий. Да? И он, конечно, крутой, но, опять же, там 100 лет. даже больше уже. То есть и достаточно редко пишут подробные комментарии на Откровение. Почему? Потому что тяжело. Да, то есть там много чего непонятно. И часто очень сложно, ну, то есть там связать что-то с историческими реальными событиями крайне-крайне ну, тяжело. Да. Потом мы там поговорим про 666 и все эти истории, попытаемся понять какой-то исторический контекст, но я вам сразу даже скажу, что среди ученых нету там согласия на тему, о каких царях там идет речь, да, и так далее. 666 более-менее есть консенсус, о ком идет речь, но это мы потом поговорим. Вот, окей, теперь, то есть важно запомнить, в общем-то, несколько вещей, как я сказал, что у нас много-много семь, у нас есть две книги, первая, вторая глава, вторая, там, десятый, по-моему, вот, и у нас вот эта вот, как бы, структура гонения, наказания врагов и спасения, там, верующих, праведных, незапятнанных, там, девственников и так далее, вот, и тех, кто не поклонились зверю, не получили печать, или неважно, страдающих, убитых там и так далее, да, то есть гонение, наказание врагов и, собственно, оправдание праведников, да. И на самом деле, я уже вам сразу скажу, что мы уже говорили об этом в прошлый раз немножко про Римскую империю, что мы вообще-то имеем дело тут с книгой, которая направлена, ее главная цель – это, в общем-то, этих людей, как бы, скажем так, кому она обращена, да, этих людей как-то успокоить, вот, как-то обнадежить, дать им какую-то, значит, надежду и веру в то, что все будет хорошо. Потому что, по всей видимости, они тяжело страдают. То есть они гонимы, вот, они в конфликте со своими соседями, язычниками, они в конфликте, видимо, также с евреями. Сейчас мы сегодня об этом поговорим. Да, они в конфликте прежде всего с римскими властями. Вот. А поскольку мы имеем дело с временем, когда христиан преследуют римские власти, да, и мы уже говорили там, почему, вот, потому что как бы, есть один, в общем-то, император, да, и как бы у нас тут культ императора, а если вы поклоняетесь какому-то другому там, своему царю, вот, эксклюзивно, не поклоняясь императору, то это как бы, в общем-то, измена. Да, и поэтому, ну, одна, ну, то есть христиане гонимы. И главное, то есть мы с одной стороны говорим о том, что книга, она вроде как очень жестокая, она полна страшных образов, которые, ну, с этого мы начали. Что, в общем-то, на протяжении потом всей истории дальнейшей, по крайней мере, западной, постоянно обращаются к этой книге, значит, как... Ну, когда происходят всякие ужасные события, и там все время подчеркивается, значит, там суд над грешниками. И, в общем-то, ну, главная цель Откровения Иоанна, как, насколько эта книга выглядит жестокой, вот, и полной всяких кошмаров. То есть тут меня кто-то спросил в прошлый раз, я не знаю, правда, это я даже не помню, это здесь меня спросили, или кто-то спросил там, может быть, под видео, что почему, дескать, люди верующие, зачем им, ну, почему они такие жестокие? Вот, то есть, и почему они так сильно там ждут, что всех уничтожат, убьют, там, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, потому что плохо им, потому что их очень сильно, видимо, и тяжело им было, им нужно было какую-то надежду иметь для того, что в конце концов, в общем-то, будут эти люди все плохие наказаны, да, и что правда и справедливость восторжествуют, да, что, в общем-то, не просто так они все страдают. Окей, то есть это важно понимать, потому что, опять же, это, мы начали там с ислама, да, это то же самое можно, в общем-то, в некой степени сказать про Коран, ну, не то же самое, но похожее про Коран. То есть Коран, когда читаешь, вроде кажется, книга там угрожает он все время всем, там, что будут в аду, будут наказаны, будут пить кипящий гной, будут им железными палецами по голове бить, и будут они гореть там, кожа сгорит, потом кожу заменят, чтобы снова горело, и будут они снова пить гной, и есть кипящий, и есть плоды дерева закум, которые тоже со вкусом гноя видят, как головы сатаны. Но, опять же, важно понять, что пророк-то гонимый был, да, и пророка там преследовали, пророка обижали, да, пророка хотели убить, ну, так он как бы... Единственное, что он мог сделать, он не мог им морду набить, но он мог как бы угрожать и вот, надеяться, что когда-то Аллах его оправдает, а они все, значит, будут наказаны. Да? То есть это важно понимать, что как бы ресепшн, то есть как эту книгу потом интерпретировали и как она вошла, в общем-то, в культуру, как некая достаточно, ну, книга полная насилия, книга полная ужасов, но в общем-то, ее изначально как бы парадоксально, в общем-то, назначение, оно людям дать надежду, страдающим людям. И поэтому я говорил, я в прошлый раз уже говорил, что, в общем-то, когда мы имеем, ну, когда первая часть, вот эти послания церквям, они вроде как выглядят ну, отдельно, да, отдельно от остальной части книги. Но на самом деле совсем нет, потому что, в общем-то, это как бы книга, которая направлена верующим вот этим церквям. И там, кстати, тоже все время вы видите, то, что мы сегодня увидим, что там повторяется эта схема, да, гонение, вот, суд там над врагами и, соответственно, в дальнейшем реабилитация, да, то есть там спасение верующих и награда от Бога и так далее и тому подобное. В этом плане, да, в этом плане, в общем-то, это все повторяется. Окей, сейчас открою ты, собственно, текст Апокалипса, и мы будем его читать. Но пока я скажу, что, значит, то, что мы уже, в общем-то, читали, что Иоанн был на острове Патмос, и он видел... Да, еще одна вещь, что я хотел сказать, что Иоанн там говорит, я был в духе, да, я был в духе. Вот, у нас, значит, в первой главе в 10 стихе, и теперь, нет, не первый, не помню, сейчас посмотрим, по-моему, да, в 10 стихе. И дело в том, что у нас еще раз еще три раза есть, где он говорит, что он был в духе, да? Вот, это в 4 главе, во 2 стихе, это там, в общем-то, начинается его видение после семи церквей. Вот, в 17 главе там... В общем-то, он, ангел ведет его в пустыню в духе и показывает ему там женщину, которая бежит от дракона, вот, и рождает ребенка. А в 21 главе там, в общем-то, он видит в 17 главе он видит Вавилон, вот. А в 21 главе он видит, в общем-то, свадьбу Агнца, то есть и небесный Иерусалим, который исходит. Это еще у нас четыре момента, то есть в плане структуры, что он говорит, что я был в духе, и там, соответственно, начинается новая серия каких-то там откровений и видений. Да? Вот. Одну секунду. Значит, вторая глава. Окей. Он видит Иисуса, который говорит ему, напиши, значит, и послание вот этим семи церквям, и он когда он оглянулся и увидел, значит, стоящего там, соответственно, он был, значит, там написано «Энты Кюриаки и Мера», «В день Господень», и услышан за собой голос, еще тоже он несколько раз слышит голоса, это тоже повторяется, и он даже там потом говорит, я второй раз услышал тот же голос, там, и так далее. Вот, то есть, а это на самом деле... насколько тут все наворочено и в этой книге, и сколько там много всяких образов, и насколько это все запутывает, с одной стороны, с другой стороны, там действительно очень хорошо проработанная структура, в том плане, что там, как бы, ну, это не от балды все он писал, видимо, он это все планировал, вот, как бы, ну, это поразительно, что у ученых занимается столько времени, на самом деле, это все найти и спорят друг с другом. То есть, потому что действительно это достаточно такое крутое произведение. Вот. И я как раз тут не очень сильно верю, что он что-то курил. Выглядит так, что в данном случае как раз это более литературное произведение. Вот. Ну, то есть в том плане, что когда я говорю литературное, я имею в виду, что тут все литературное, да? Но это не то, что он записал какие-то, видимо, вещи, которые он видел. Он, скорее всего, это все придумал. Вот, потому что слишком уж оно хорошо тут, в общем-то, все распланировано. Да? Он, значит, повернулся, когда услышал этот голос, который сказал ему написать эти письма, и он увидел за собой, значит, семь золотых ламп, вот, ну, имеем в виду, конечно, лампы, в которых масло горит, вот, и посреди, значит, этих ламп некто, гомойон гвион антропу, кто-то, кто, как кебар энаша, похож на человека, кто-то как человек, как сын человеческий. Опять же, понимаете, я не буду в это вдаваться, но вот эта тема сына человеческого, на самом деле, вообще-то, ну, на иврите, на арамейском, бар энаша или бен адам, это просто человек. Сын человека имеется в виду человек. Вот. Но в апокалиптической литературе, и это, видимо, идет из книги Даниила, да, то есть мы сегодня, я надеюсь, коснемся, если успеем, книги Даниила. Вот. Там это, значит, небесный персонаж, который получает от Бога власть и правление там навеки вечные и так далее. Вот. Но опять же, там-то имеется в виду, и это объясняется во второй части 7 главы. Первая часть 7 главы рассказывает про это, вторая рассказывает про то, как объясняет ангел, в общем-то, Даниилу, что он видел. И он говорит, что это, в общем-то, народ святых, да, то есть этот бар Энаша, это человек и сын человеческий, это не персонаж один, это не человек, это не какой-то мессия там один, да. Например, христиане всегда интерпретируют Даниила так. Да? Что это там человек, сын человеческий. И не только они, потому что мы это видим потом в литературе второго храма. Но во второй части книги Даниила, в смысле 7 главы, там объясняется, что имеется, что это коллективный образ, да, что это не один человек, что это народ Израиля. Вот. Так вот, он увидел, значит, этого как похожего на сына человеческого, и он был, значит, одет там в длинную одежду, вот, и так далее, и тому подобное. И он был мертв, но теперь он жив, он сказал, да, и, значит, он говорит ему, напиши то, что ты видел, вот, и то, что есть, и то, что будет, да, то, что с Мелейгенестой, то, что случится в будущем после этого. И, говорит, тайна этих семи, значит, звезд, это ангелы, вот, этих семи церквей, а эти лампы, это, в общем-то, звезды – это ангелы, а лампы – это вот церкви, эти общины, экклесией. Вторая глава. И он говорит, опять же, мы все не будем зачитывать, я зачитаю только пару вещей, но потом поговорим о разных там, опять же, потому что это все, они все похожие, вот, эти послания, так или иначе, да, там понятно, что там детали разные, но, в общем-то, структура похожая, поэтому не стоит на это тратить слишком много времени. Он говорит, той ангелу тес эн эфесо экклесиас грабсон. Напиши, значит, ангелу церкви в Эфесе напиши следующее. Тады легио кратон тус эпта астерас. Так говорит тот, который держит семь звезд в энтейдексией ауту, в правой своей руке. О перипатонен месой тон эпта. Эпталюхнион, тот, который ходит среди семи этих ламп золотых, да, тон хрусон. Ойдата эргасу кайтон копон кайтен гупомоненсу. Я знаю твои дела и, значит, твой труд, вот, и твое это, ну, стойкость или там, как это будет по-русски, perseverance. Вот, ну так и есть, в общем-то. Кайготи у дуны бастаза и какос, ты не можешь терпеть плохих. Вот. Какос это, ну, кака это вообще плохо, да? Какос. Так, кака. Кай эпейрасас тус легонтас геотус апостолус кай ук эйсин. И ты проверил тех, которые говорят, что они апостолы, но они нет, они не являются ими. Кай геурейс аутус псеудейс. Ты нашел их лжецами. Кай упомоненный хейс. Имеешь, значит, стойкость, то есть выдержку. Ну, как бы упомянуто оставаться под, выдерживать как бы, да? Кай эбастазас диато ономаму, и ты пострадал, ты, значит, из-за моего имени. Кай у кекопиакис, и ты, значит, не устал, не утомился. Алла эхо катасу готи тен агапен сутен протен афекис. Но я имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь. Мне монеую ун потен пептока, вспомни, откуда ты упал, кай метаноэсен, кай тапрота эрго поэсен. И говорит, ты, значит, ты, ну, помни, откуда ты упал, покайся и делай свои прежние, то есть первые дела. Эйдеме, если нет, эрхомайсой, кайкинесутен, люхнянсу, экту топуаутес. Если нет, я приду к тебе, и я сдвину, значит, уберу, да, то есть в сторону эту лампу твою из места ее, если не покаешься, эй метаноэсис. Але туту эхейс отимисейс. Однако есть у тебя это, что ты ненавидишь дела николаитов. Это эрготон николаитон, га каго мису, который я тоже ненавижу. Го эхон гус, го эхон, не гус, ус, го эхон ус акусату титу пневмалегей тайс эклесиейс. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям. То не конти досо аутой фагейн эктуксулуту зоос. Победителю дам отведать есть с неба, с древа жизни. Го истин эн той парадейсо тутеу, который находится, значит, в раю Божьем, да, парадейсус. Кай той ангелой, извините, это уже начинается второе послание, да. Теперь, мы зачитаем еще там парочку, вот я потом к николаитам вернусь, да. Одну секунду. Опять же, обратите внимание, да, что он говорит, что ты там пострадал из-за имени моего, ты не устал, есть у тебя там, ты, значит, ненавидишь этих николаитов, вот, но тем не менее, значит, ты оставил первую любовь, покайся, вот, иначе приду и тебя накажу, вот, а потом, значит, призыв, то есть побеждающий, дам ему с древа жизни. И эта структура более-менее, она повторяется во всех этих посланиях. Да, то есть он говорит что-то хорошее, не всегда, иногда только плохое. Вот. Обычно хорошее и плохое. Да? Вот. Призывает покаяться, что-то там сделать. Вот. А в конце, значит, говорит, что вот побеждающий будет так и так и так. То есть, как бы, ну, это то, что я, в общем-то, я и говорил в плане... вот. Второе у нас, значит, там церкви в Смирне, да? Кай той ангелой тей эн Смирне экклесиас грабсон таделегио протус кайвис хатус. Напиши, так говорит первый и последний. Гос эгенету некрус кайзесен, тот, кто он стал мертвым и ожил. Вот. Ойдасу тен клипсин, я знаю твое страдание. Кай тен птохеан, и бедность твою, да? Ну, клипсис имеется в виду, как бы, Dire Straits, вот, ну, Кайтен Птухен, нищету твою, бедность, а ла плюс юсей, но ты на самом деле богат, Кайтен Блосфемиан, Эктон Легонтон, Юдайосей, Най Алтус, и богохульство, хулу от тех, кто говорят, мы иудеи, Кай Ук Эйсин, алла синагоги сатана. Вот, но, говорит, они не иудеи, а не синагога сатаны. Меден фобу амелей спасхен. Не бойся ничего из того, что ты, тебе предстоит страдать. Иду мелей балейну диаболус эксхумон эйсфулакин инапей растете. Вот, вот, смотри, значит, сатана, дьявол бросит из вашей среды там в тюрьму, ну, людей, имеется в виду людей, для того, чтобы вас испытать. Кай эксетет липсин и мерон дека, и вы будете, значит, страдать, будете у вас напряг, да, 10 дней. Гину пистос ахританату, будь верен до смерти, кай дососой тон стефанон тезоес, и я дам тебе корону жизни, венок жизни. Го эхон ус акусату титопнеума легей тайс эклесиес. У кого уши есть, имеющий ухо, пусть слышит, что Дух говорит церквям. «О Никон, побеждающий, уме адикете, экту танату ту деутеру». Побеждающий не будет повреждён, не будет поврежден. Тут почему-то написано «повержен» по-русски даже. «Адикете», то есть, ну, не будет, не будет, не случится с ним ничего плохого, неправильного. Вторая смерть не причинит ему вреда, короче так. Кай той ангелу и тесен пергаму экклесиас грабсон. Напиши также церкви в Пергаме. Вот. Так говорит тади легей оэхон тен ромфаян, тен дистомон тен оксен. Так говорит имеющий меч двойной, значит, ну, имеется в виду обоюдоострый, да? Ойда пука тойкис, я знаю, что где ты живешь, о, по трону стус сатана, там, где находится трон сатаны, да? А, ну, ученые спорят о том, что такое имеется в виду здесь трон сатаны, некоторые считают, что это вот там был храм, алтарь Зевса огромный, потом даже не понятно, который стоит в Пергамском музее в Берлине, который сейчас закрыт на реставрацию, но это как раз сам там алтарь. Вот, либо потому, что это был большой, ну, важный очень центр культа императора. Знаешь, говорит, я знаю, где ты живешь, там находится трон сатаны. Кай кратейсто ономаму, и ты, значит, держался и держишься имени моего. Кай укер несу, ты не отказался, как бы, отверг веру мою, тен пистинму. Кай энтай семерас антипасо мартусму, и даже во времена Антипы, мученика моего, свидетеля. Ну, мы обычно говорим, что мартир — это мученик, да, но вообще, как бы, по-гречески это мартуре, вот, свидетельствовать. Вот, просто те, кто, имеется в виду, что если ты там тебя, ну, засвидетельствовал, о вере в Христа, да, перед народом, который не особенно доброжелательный, то обычно это кончается тем, что ты становишься мучеником, по крайней мере, в том контексте. Обратите внимание, кстати, это очень интересно, что вот арабское слово «шахид», оно означает то же самое, это калька с греческого. То есть то, что мы называем шахидами, там, этими смертниками, на самом деле, конечно, это, ну, это не совсем верно, потому что любой умерший мусульманин, он считается как бы шахид. Вот. Но это то же самое, это свидетель, это просто они взяли с греческого и перевели на арабский, то же самое. Но когда мы говорим там смертник, самоубийца, они говорят мученик, вот, в общем-то, имеется в виду то же самое. Он свидетельствовал, вот, об Аллахе. Значит, о мартусму, о пистусму, мой верный свидетель, гос апектанте пар гумен, тот, который был убит у вас, ну, то есть среди вашей, да, опо сатана скотойки, там, где живет сатана. Аль эхо катасу лига, нет, но есть у меня кое-что против тебя немного, да, вот и эхейс, экей кратунта стен дидахен бил балаам.
Миша,
да. Да.
Поправь себе, пожалуйста, штекер микрофона. Опять он у тебя чуть-чуть вывернулся.
Нормально?
Нет, можешь его вынуть, снова вставить.
Слышно?
Да, отлично. Теперь
подожди,
да.
Я не слышу. Сейчас слышно?
Отлично слышно, да.
Супер, супер.
Спасибо.
Окей. Вы там не наладили пока еще? Алло? Ну, это... Алло. А, вот же оно, а ты, вы уже все это самое, слава богу.
Мы показываем, да, картинку
все,
показываем,
мы
боремся с Адом в чате.
А как я могу, почему я могу ее двигать?
Нет, это...
Это я могу ее двигать.
Я ее двигаю прямо сейчас. Вот она двигается у меня вниз. Одна страница, правда, только. Ну, неважно. Короче, я буду зачитывать со своего, мне так удобнее просто. Вот,
да, я слежу, я двигаю тоже.
Супер, супер, замечательно. Вот. Дидахен Балаам. Значит, но есть у меня против тебя немного то, что ты, значит, у тебя есть там люди, которые придерживаются учения Бильама. Бильам, мы сейчас поговорим про этих всех еретиков. Синагогу сатаны и все такое. Гос эдидаскен той балак, балейн скандалон и нопион тонгуйон Исраэль, который, значит, поставил камень преткновения, скандалон, скандал, вот, перед сынами Израиля, фагейн эдолотута, есть идоложертвенная, кай порнеусай, и, значит, заниматься порнухой, предаваться разврату. Гутус эхейс, кайсукра тунтас тендидахен тон николаитон, омойос. А также есть у тебя те, кто придерживаются учения николаитов. Николаитов. Кто такие, тоже поговорим. Не то, что мы знаем, вот, но есть разные версии. Метаноэсон ун эйдеме эрхомай сой таху, кай полемесо метаотон энтейром фай тустоматусму. Значит, покайся, да, если нет, я приду к тебе быстро, вот, и буду воевать с ними мечом уст моих, да. Го эхон ус акусато тито пневма легей тайс эклесиас. Что, ну, опять же, что у кого ухо, тут пусть слышит, что Дух говорит церквям. Досу аутой то туманна то кикрумену. Я дам ему скрытую манну. Это то, что сыны Израиля питались в пустыне. Кайдосу аутой псефон леукен, дам ему камушек, значит, белый, да? Кай эпитен псефон онома кайнон гиграменон. И на этом камне будет, значит, написано новое имя. Го удейс ойден эймео ламбанон, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Кай той ангелу тейс эн туатероис экклесиас грабсон, напиши, значит, церкви Фиатиры. Вот, и там так таде легей охвиостути у эхон тусофтальмус ауту ойс флогапурос. Так говорит Сын Божий, имеющий глаза, как пламя огня. Каю подес ауту омою халколибану, и значит, он, ноги его похожи подобно раскаленной меди. Да? Ойда сута эрга. Вообще так типа халколиб, ну это вообще это типа бронза. Ойда су, я знаю твои дела, сута эрга, кайтен агапен, кайтен пистин, кайтен диакониен. Я знаю, значит, твои дела, твою любовь, твою веру, твое служение, кайтен упомонен и твою, значит, выдержку, стойкость. Су кайта эрга сута эсхата плюёна тон протон. И последние дела твои больше, чем первые. Але эхо като су оти афейстен гунайка Езабель, ты, однако, позволяешь женщине по имени Изавель, Элигуса и Аутен Профетин, которая называет себя пророком, пророчицей, Кайдидаскейта Плана, и она, значит, Кайдидаскейка и Планой, она учит и обманывает, вводит в заблуждение, да, как планета, кстати, потому что они гуляют, бродят, вот. Тус эмус дулус порнеусай, она обманывает, значит, вводит в заблуждение моих рабов, чтобы они занимались развратом, да, блудили. Кайфагейн эйдолотута, и чтобы они поедали, значит, идоложертвенное. Кай эдока аутей хронон ина метаноэсей. Я дал ей время покаяться. Кай у телей метаноэсей эктес порнеас аутес. Она не хочет, значит, покаяться от своего разврата блуда. Иду балю аутес эйсклинен, кайтус мойхеу онтас метаутес, эйстлипсин мегален. И, значит, я ее бросаю на кровать, там, на ложе, ну, то есть заболеет, в смысле, сляжет, да? Вот, и тех, кто с ней прелюбодействует, мойхеу онтас, с ней, значит, я в большую беду, да, то есть, ну, страдание, как это перевести, цара, да, то есть это именно так, цара и есть липсис, вот. Эан ме метаноэсосен эктон эргон аутос, если они не покаятся от своих дел. Кайта текна аутеса пуктейно эн танату, и детей я ее убью смертью. Кай гносонтай пасай аэклисей оти эго эйми о эраунон, нефрус кай кардиас. Они узнают, все церкви, что я, значит, и тот, кто проверяет, да, и почки и сердце. Бухен клайот валев, да? Кайдосу умен кастой катата эрга умон. И я дам вам каждому по делам вашим. Умен делего той слой, пусть другим. Оставшимся же я говорю в фиатирах. Осай уке хусин тен дидахен таутен. Те, которые не имеют этого учения. Хойтинес уке гносан табатеят у сатана ос легусин. Которые, говорит, не знают глубин сатанинских, как говорят, как они называют их. Да? У балу эф хумас алло барос. Я на вас никакого другого бремени, значит, не нагружу. Окей? Плен. Обратите внимание, что это послание длиннее, да, получается. То есть он, видно, ну, на самом деле, тут вопрос, что за этим всем стоит, но, скорее всего, наверное, там что-то было. То есть это не просто так какие-то виртуальные совершенно вещи он пишет. Он, видимо, пишет то, что там, ну, на самом деле происходило в этих церквях. И, соответственно, это все, значит, критикует. Окей? Вот. Теперь, значит, плену эхеты кратесеты ахрис у ан эксо. Но, однако, держите то, что у вас есть, до того, как я приду, кайго никон, кайго терон, ахрителос, побеждающий и придерживающийся, соблюдающий, до конца, дела мои, та эргому, досу ауто экзусиан эпитонетнон. Я дам ему, значит, власть над народами. Да? Кай пойманы аутус эн рабдой сидейра. Да? он будет постиг железным жезлом, посохом. Хостаскеуэта керамика сунтрибета. Они разлетятся, как керамические сосуды глиняные. Оскаго эй лефа паро тупатрусму. Как я получил, значит, от отца моего, кайдосу аутой тон астератон пройнон. И дам я ему утреннюю звезду. Ко эхон ус акусато тито пневма легей той сихлисиас. Окей, значит, мы прочитали сейчас эту четыре послания. Вот, и дальше там продолжаются еще три. Но, опять же, мы, поскольку все не, вообще, ну, откровение Иоанна достаточно длинное, там 22 главы, вот, я хотел потом еще почитать разные места, поэтому мы больше про церкви читать не будем. Вот, но я хотел бы сказать несколько вещей. Вот, опять же, я очень, ребят, честно, очень-очень-очень вас прошу, вот, то есть, почитайте эту книгу, да, потому что ее на самом деле, ну, можно несколько раз прочитать, и все равно это очень сложно. Вот. Но хотя бы иметь общее представление. Да? Вот. То есть это помогает. Вот. Теперь что можно сказать тут, значит, мы видим. Во-первых, мы видим во второй главе, шестом стихе николаиты упоминаются. Да? Это Эфес у нас. Вот. Потом николаиты упоминаются также во второй главе, в 15 стихе. Это уже в Пергаме. Да? В Пергаме там вообще целый букет. Там у нас и синагога... А, нет, извините, это в Смирне. Там и Балаам, и николаиты у нас двое. Да? Потом, значит, в Смирне во второй главе, 9 стихе у нас синагога сатаны. Да? Вот. Теперь, значит, в Фиатирах у нас во второй главе, в 20 стихе Изевель, да, которая учит блуду там и... идоложертвенную. Точно так же, кстати, как и николаиты, и точно так же, кстати, как и этот Балаам, да? Вот. В третьей главе у нас, в 7-9 стихе, это как раз я хотел зачитать, потому что это интересно. Он говорит так, значит, он, это церковь в Филадельфии, он говорит, значит, там, имеющий ключ Давида, интересно, да, ключ Давида, там, тот, который открывает и никто не закроет, вот, и тут в 9 стихе написано, в 3 главе, «Иду дидо экта синагогес ту сатана тон легонтон и отос юдаюс инай». Вот, смотри, я дам, да, из синагоги сатаны, которые называют себя евреями, вот, они говорят, что они евреи, иудеи. Кайук эйсин алла псеудонте. Они на самом деле нет, и они просто лжецы. То есть они не иудеи, да? Вот. Иду поесу аутус ина эксусин кай проскунесусин инопион туподон су кай гносин хоти эго эгапеса се. Он говорит, вот они придут и поклонятся перед, ну, значит, в ноги твои, перед ногами твоими, и узнают, да, потому что и будут знать, что они, что я тебя люблю, да, окей, вот, то есть у нас, обратите внимание, тут мы говорили, что главная тема, это тема, в общем-то, гонений, тема страданий, да, и мы видим, что в каждом из этих посланий почти, там, ну, там структура очень похожа, да, у нас есть только одно, где там нету серьезной критики, где он не угрожает, Иисус, значит, им. Вот. А все остальные, в общем-то, они построены более-менее похожим образом. Да? То есть какая-то церковь там, она в лучшем состоянии, какая-то в худшем, но, в принципе, более-менее там структура это похожа. Но дело в том, что мы уже говорили про то, что есть у нас тут Римская империя, которая, значит, угнетает и гонит. И мы видели это, вон там, Антипа, которого убили в Пергаме и так далее. Вот. И на другие намеки, и не только намеки, а открытым текстом говорится, что вот, смотрите, это, в общем-то, ну, что-то Рим, да, это империя, в общем-то, нас угнетает. Вот. Но кроме этого мы видим еще и другие проблемы, да. Я не буду говорить там, потому что там твои дела такие, твои дела сякие, вот, но мы видим, значит, ереси разные. То есть, кто такие эти николаиты? Вот. Ну, на эту тему разные ученые, вернее, это еще древние даже интерпретаторы, расходятся. Вот. И у нас есть некий, ну, сказали, решили почему-то, что, значит, это происходит ересь от Николая, который упоминается как один из... прозелит Николай, который там, значит, в Иерусалиме в ранней церкви был одним из диаконов, в общем, и грекоговорящих. Он упоминается в Деяниях апостолов, 6 главе, в 5 стихе. Вот. Но на самом деле мы ничего про него потом не знаем, мы ничего не знаем, в общем-то, как он, насколько он связан действительно с этими николаитами. Да? Теперь Бильам, кто такой? Он, кстати, упоминает, это пророк. Вот. Пророк, в общем-то, который у нас упоминается в книге Бамидбар, то есть числа. И он там рассказывает, что его, значит, Бильам бен Бео, Балак, царь Балак, мелех Муав, то есть царь Муава, позвал, чтобы тот проклял Израиля, но он не мог его проклясть, он его благословил. Но в других местах в книге Бамидбар рассказывается о том, что там израильтяне его в конце убили. Почему? Потому что он подбил израильтян, значит, блудить с дочерями Муава, и есть идоложертвенное, соответственно, потому что они там жертвы приносили, ели, значит, и жертвы, мясо, принесенное в жертву идолам. Вот. И, ну, в еврейской литературе потом Бильам, он появляется несколько раз, и в Новом Завете в том числе, да, во втором послании Петра, вот, во второй главе 15 стихе, и также в послании Иуды. Ну, на самом деле, послание Иуды, оно, в общем-то, послание 2 Петра, оно как бы использовало послание Иуды, но суть в том, что это, этот образ, он известен. Вот. Плюс у нас упоминается еще Изавель, там, Изавель, да, но, видимо, это не настоящие их имена, не этот Балаам и не Изавель настоящие имена, вот, потому что Изавель, это, в общем-то, была жена царя Ахава, дочь тирского царя Эдбааля, вот, и она там ввела, ну, это так Танах рассказывает, там, пойди узнай, что на самом деле было, ну, в общем, пророк Илияу там с ней особенно много воевал, и это рассказывается там в книгах царств, царей, и она, в общем, такая отвратительная женщина, вот, и идолопоклонница, и вообще мерзкая негодяйка. Но она как бы так, как символ, в общем-то, идолопоклонничества и совращения с пути истинного. Так что, опять же, это, скорее всего, какое-то кодовое имя, а не настоящее. Короче, пришли мы к тому, что ничего мы про них не знаем, на самом деле, да? Вот. Но мы знаем, да, что там две вещи. Блуд, разврат всякий разный. То есть там упоминается прелюбодеяние, упоминается, значит, просто блуд. Вот. То есть промискуитеты, значит, видимо, отношения половые всякие разные. Вот. И тут надо сказать пару вещей, что, в общем-то, это интересно, что у нас несколько раз в Новом Завете эта тема поднимается, да? Вот. Например, там Павел, вот, в послании к Коринфянам, в первом, по-моему, сейчас я посмотрю, я тут где-то выписывал, он там, да, ну, в первом, конечно, такое, я сейчас найду это, почему это не написал? Вот. Кстати, то, что интересно, кстати, с Павлом, апостолом, что Павел насчет идоложертвенного, здесь это осуждается однозначно. Вы понимаете, что в древнем мире вообще-то как бы, ну, большая часть мяса, это то, что в жертву приносили, потом это мясо продавали. То есть это у евреев там бывало так, что есть такая жертва всесожжения, когда все сжигалось для Бога, да? Вот. А у греков, там, римлян, ну, они приносили в жертву это мясо, а потом они его ели. В этом-то как бы и прикол, да, то есть ты с Богом кушаешь вместе, часть ему, часть тебе, вот, и интересно, что Павел, например, в первом Коринфянах, там, в 8 главе, он говорит, что, в общем-то, нет проблем с этим, там есть люди, говорит, которые, если совесть твоя, говорит, осуждает тебя, если ты, тебе это мешает, да, есть, тогда, говорит, не ешь, потому что для тебя, говорит, это грех. А если, говорит, совесть твоя не осуждает, то, говорит, это не грех, и нормально, можно есть, да? Вот. И Дани Шварц написал замечательную статью на эту тему насчет того, что, ну, как бы тут мы видим, что Павел реально был фарисей, да? Вот. Тут как бы 100 пудов видно, что Павел фарисей. Вот. Потому что это фарисейское мышление. Ну, то есть, как бы, ну, Это мы решаем тут, и, да, где там Божий закон. Вот. И когда, ну, если мы решили, значит, да. Если нет, так нет. Вот. Если тебе грех, ты чувствуешь грех, так тебе грех. А если тебе не грех, ты чувствуешь, так не грех. Вот. Но, хотя, несмотря на то, что как бы в Деяниях апостолов там рассказывается, что когда они решили неевреев принимать в иудаизм или не принимать, в христианство, в смысле, ну, там не было христианства, мы имеем в виду в это движение Иисуса, вот, то они там тоже постановили, что идоложертвенное, значит, нельзя, да? Вот, то есть интересно, ну, в Новом Завете много, там они на самом деле постановили, что нельзя вообще мясо есть этим, кто обратился, имейте в виду, если тут есть вот христиане, имейте в виду, и наверняка же есть, что вообще-то постановили они там, и вот, и Павел, и Петр, там, Яков, да, вот, они, в общем, решили, что мясо нужно есть только кошерное, в смысле кашированное, в том плане, что там должен быть еврейский шохет, который зарежет это животное, вот, потому что сказано там, что пниктон, то есть задушенное, есть нельзя, имеется в виду с кровью, да, но вы знаете, что евреи не едят мясо с кровью, кровь должна сливаться, плюс животное должно быть зарезано по правилам определенным, вот, то есть сонная артерия должна быть перерезана определенным образом, определенным ножом и так далее. Вот. А если нет, то нет. Так вот, они там постановили, да, в Деяниях апостолов, вот, в 15 главе, что, в общем-то, не евреи, которые присоединяются к движению Иисуса, то есть становятся верующими, им есть мясо, так, ну, можно только такое, которое, значит, зарезали, вот, собственно, и кровь с него слили. Да? Интересно, как вот такие вещи вроде, ну, это же написано черным по белому, почему забыли потом, то есть никто дальше ничего об этом не говорит, эта тема не поднимается, вот. Ну и вот интересно, что опять же разные позиции в Новом Завете. Павел говорит нормально, а Иоанн говорит за это типа смерть, вот. И это как бы полно такого здесь, вот. Так вот, одну секунду. В общем, Павел рассказывает, да, что у вас, говорит, в церкви Коринфской такие, говорит, вещи происходят, что, говорит, страшно рассказать. Такого, говорит, даже среди гоев нет. Он так и говорит. Это этне, это, ну, вообще гоим, да, ну, то есть это калька с иврита. Но Павел вообще, конечно, он шовинист чутка. И он там им говорит, что смотрите, у вас, говорит, такое, говорит, там происходит, что, говорит, даже среди, ну, язычников не слышно. Одну секунду. Ну, неважно, я не буду, я потом найду ссылку, я просто забыл, где, в какой главе это. Но суть в том, что он говорит, что там среди вас, говорит, такой блуд, говорит, слышен, какого нету среди язычников. Там, говорит, кто-то у вас спит с матерью своего отца. Ну, то есть, это типа, наверное, не со своей мамой, с женой своего отца, не со своей мамой, а как бы с мачехой, вот. И мало того, они считают, что это как бы зачет, хлопают ему там, они, говорит, возгордились, они там балдеют от этого, что смотрите, как у нас все круто. И он там, значит, их осуждает, да. Теперь, ну... И у нас куча разных свидетельств из, там, из отцов церкви и так далее, что у нас были всякие, у нас в христианстве раннем были всякие разные направления, вот, секты, там, и я имею в виду всякие ереси, я как бы не знаю, ну, вот, они решили, что это ереси, вот, где они там предавались свальному греху, и чем больше, тем лучше, вот, потому что он же им там говорит в Коринфе, вот, вы же, говорит, говорите, это самое, пусть, говорит, грех будет расти, чтобы благодати было больше. То есть, ну, Бог же, в соответствии с христианской теологией, Бог же простил грехи, да? Вот. И это происходит из благодати. То есть, ну, его, как бы, инициатива, она, в общем, это дар, да? То есть, и, ну, представьте себе, кто-то жил хорошей жизнью, не убивал, не грабил, не насиловал. Ну, его Бог там простил, да, когда он к нему обратился. А кто-то там серийный убийца, насильник там и зверюга. И он тоже покаялся, и Бог его простил. То есть понятно, что здесь во втором случае прощать больше, чем в первом. То есть, значит, Бог проявил еще больше благодати. Он как бы показал, насколько он добрый и любящий. И Павел им говорит, говорит, ваша логика, это в принципе, ну, грешить больше, потому что Богу надо будет больше прощать, а это круто, значит, все увидят, какой он и любящий, да. В общем, но суть в том, опять же, я просто привожу этот пример из Коринфян, насчет того, что были всякие разные направления, вот, вот он в пятой главе, в первом, он говорит, что, значит, «Холос акуэтай эн гумен порнея», он говорит, рассказывает, что, значит, слышно, что у вас там порнея, вот, и безнравственность, здесь блуд, да, вот, «кайтуяуте порнея этис уды эн тоис этниси», говорит, такой блуд, говорит, какого нет среди язычников, «госте гунайка тина ту патрус эхейн», чтобы, говорит, некто имеет маму, ну, так, имеет маму, жену своего папы, вот. А он говорит, а вы раздулись, да, вы решили, что это круто, пефусиоминой, то есть вы это, круто, гордитесь им. И, ну, там ученые считают, что разговор идет, в общем-то, не Павел говорит, кто-то там, да, но это, видимо, кто-то из их, в общем-то, главных там. Вот, окей. То есть мы видим, в общем-то, что в ранней церкви у нас постоянно там были какие-то непонятные темы с, ну, со всякими грехами сексуального плана, да? То есть, и это мы слышим постоянно, вот этот разврат, там, ну, опять же, вы, там, второй Петр, там, Иуда и многие другие, опять же, они все об этом говорят, что люди эти, они верующие, значит, там, всякие лжепророки и лжеапостолы, которые проповедуют всякие, значит, непотребства. Вот. Теперь это, значит, у нас вот эти еретики. Опять же, наверное, это были какие-то реальные еретики, но мы конкретно про них не знаем, кроме того, что здесь сказано, а то, что отцы церкви добавляют, которые жили там недалеко, вот, они тоже ничего интересного не добавляют. Например, вот в апостольских, есть такая книга, я не знаю, правда, как там по-русски называется, «Апостольские конституции», там или что-то такое, вот, там вообще сказано, что эти николаиты, они были бесстыжие в нечистоте, нечистоте. Вот, и там Тертуллиан вообще их сразу, ну, считал, что они там породили гностицизм, вот, упоминает там их и Ириней, и вот, и Гипполит, вот, Климент Александрийский, это все у нас люди второго века новой эры. Ну, в общем-то, как я сказал, они особенно много добавить и не могут. Теперь, что касается синагоги сатаны. Обратите внимание, кстати, что иудей здесь это термин почетный, да? То есть он говорит, они говорят, они иудеи, но они нет, да? Они из синагоги сатаны, они придут, признают, те, значит, покаются. Вот. Мы знаем, что в Малой Азии в этот момент, ну, из разных источников, мы знаем, там, с конца 4 века до новой эры уже были еврейские общины в Малой Азии. То есть, ну, может, и раньше были, вот, но мы первое слышим из Флавия, что там Селевк первый переселял евреев из Вавилона, чтобы они там сидели гарнизонами и наводили порядок. Но мы, в общем, знаем, что во всех этих городах были большие еврейские общины. Вот. Там, например, синагога, мы говорили про Сарды, да? Или нет, до Сардов мы не добрались. Ну, в Сардах, например, гигантская совершенно синагога, но она, правда, там 4-5 века. Вот. Но это только показывает, как евреям, в общем-то, хорошо жилось там, и они богатые были. У нас есть всякие разные произведения, которые рассказывают о страдании христиан в Малой Азии и как евреи в этих страданиях принимают участие. Там, например, там мученичество Поликарпа, например, где рассказывается, как, когда его там, этого Поликарпа, значит, там епископа взяли, арестовали, то там евреи тут же побежали дрова собирать для костра, чтобы его сжечь и так далее. Вот. Ну, как бы, насколько это реально было так, это вопрос, и многие христианские авторы считают, что это все преувеличено, и, ну, это просто полемика, вот, но опять же, мы, понятно, что евреям жилось тогда намного вольготнее, да, несмотря на то, что это после восстания, вот, но, чем христианам, да, и в данном случае. И, то есть, ну, большинство, опять же, мы не знаем, кто там были эти евреи, мы не знаем, что они там, как они обижали там этих христиан, ну, в данном случае, я имею в виду, в Откровении Иоанна, но два раза они упоминаются, вот, и, видимо, из-за того, что и действительно отношения были достаточно напряженные. Опять же, мы видим это из Деяний апостолов в более ранний период, когда там постоянно есть конфликты между Павлом и другими евреями, как он приносит там свою благую весть, вот, а евреи, значит, там мешают ему, и еврейская община разделяется, кто-то идет за ним, кто-то против него, там это начинаются беспорядки и так далее и тому подобное. Но в данном случае, наверное, имеется в виду, конечно, евреи, которые, видимо, находятся не в дружественных отношениях с этими христианами, окей? Вот, и, возможно, даже там как-то, им приятно, да, что там эти христиан гонят или что-то такое. Хотя я не совсем могу понять, как бы, в чем прикол, то есть зачем нужно было это евреям особенно. Я имею в виду, именно когда касается не евреев. Если касается евреев, я могу понять, там, да, мы видим это у Павла и так далее, что там они ругались. Но когда это касается верующих христиан из неевреев, в данном случае, непонятно там это, что там конкретно за этим стоит. То есть мы видим тут опять, как мы сказали, гонения от римлян, мы видели внутренние расколы, то есть ереси всякие, да, община это, то есть, в общем-то, это христианское движение находится как бы в процессе консолидации. То есть они еще не выяснили, что там на самом деле, как оно должно быть, да, может быть, надо свальный грех, вот, может быть, надо там глубины сатанинские или еще что. То есть это у нас, в общем-то, процессы формирования и всей этой христианской идентичности и, в общем-то, культуры. У нас уже, в общем-то, время подошло, но я все равно, поскольку у нас там эти бандиты отняли время, вот, я думаю, что мы еще минут 10 можно, наверное, да, потому что я хотел там зачитать пару текстов, в общем-то, из как раз и там...
Да, Миш, давай минут 10 еще. Ага.
Да, давай, я буду... Здорово, да. Давай четвертая глава, и, значит, это важно, да. Он говорит так, «Метатауто эйдон каиду тура эней огмены». Энтой ураной. И говорит, после этого я увидел его дверь, открытая на небесах. Кай эфоне эпроте ген экуса ос салпингос лалусис мет эму легон. И говорит, голос тот первый, который я услышал, говорит, как труба, да, как труба говорящая, вот, со мной сказал. Анаба оде, поднимись сюда. Кай дейксусой га дей генестай метатаута. И говорит, я тебе покажу, что должно произойти после этого, после этих вещей. То есть, «Эутеус эгенумен эн пнеумати». Немедленно, говорит, я был в духе. Обратите внимание, второй раз он в духе. Да? Он был когда там в первой главе и здесь. Потом я сказал, что там еще видение Вавилона и видение Иерусалима. И там тоже он два раза повторяет, что он был в духе. Да? «Кай иду тронос экейто энтой ураной». И вот, говорит, трон стоит на небесах. Кай эпитон тронон катеменос, на троне сидящий. Кай у катеменосу моесу расы литой яспидикой сардиой. Он говорит, похож он видом на... у него, говорит, выглядит как драгоценные камни, да, яшма и сердолик, вот, и раду... И, значит, кай ирис куклотен ту трону, и радуга вокруг... И престола или трона омоюс урасей смаргадиной. Она похожа на как изумрудная. Вот. Кай куклотен ту трону тронуса и косит и сарс. Вокруг этого трона 24, значит, еще трона. Да? Кай эпитус тронуса и косит и сарс пресбутерус катеменус перебиблеменус эниматиус леукуис. Они сидят там 24 старца. Вот. Тут написано пресбутерус, да, но имеется в виду, откуда происходит пресвитер, но это, в общем-то, как бы старейшина, да, старец. Они сидят, значит, 24 этих старца, и они одеты в белые одежды. Кай эпитас кефалас аутон стефанус хрусус, и на головах у них золотые, значит, короны или венки, да, корона, типа, можно сказать, венок, окей. Вот, венок, да. Кай экту трону экпорионтой астрапой, кайфоной от трона, то есть от Божьего, выходят молнии и голоса кайбронтой, громы. кай гепта лампады спурус кайоминой инопион ту трон. И семь светильников горят, значит, перед троном. Га и синта эпта пневмата тутыу, которые суть, значит, семь духов божьих. Кай инопион ту трону госталаса валины, о моя крюстало. И, значит, перед престолом, перед троном стеклянное море, похожее на кристалл. Да, подобные кристаллы. Кай энмесой ту трону, кай куклой ту трону тессара зоя. Значит, и в середине, посреди трона, и вокруг этого трона четыре животных. Гемонта офтальмон эмпростен кай опистен. И они полны глазами, у них полно, как бы, ну, они полный глаз, да? Вот. И спереди, и сзади. Кайто зоен, то протон, умоен, леонти. Первое, похоже, животное на льва. Вот, второе, значит, похоже на быка-теленка. И третье, похоже на имеющее, значит, эхон, то просопон, ос антроп. У него как лицо человеческое. А кайто тетартон, зоен, умоен, аэту и питомина. Четвертое, похоже на летящего орла. Вот. И кайто тесара зоя, энкат, эн. Аутон, эхон, анаптеругас, экс. И у каждого из них по шесть крыльев. Вот. Куклотен, кай эсотен, гемусин, офтальмон. Которые полны, опять же, глаз вокруг и внутри. Кай анапаусин, ук, эхусин. И у них нету покоя. Эмерас, кай нуктус, легонтас. Днем и ночью они говорят. Агиос, 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 куриос, отеос, опантократор. Хо эн, кай хо он, кай хо эрхоминус. Говорит, свят, 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 Господь Бог Вседержитель, значит, который был, который сущий, то есть хо он, да, вот, кай хо эрхоминус, и тот, который придет, идущий, грядущий. Кай хо тан досусин тазоя доксан кантимин, когда дают, когда эти животные дают славу и честь, кай эухаристиан, и благодарение, значит, той катеминой эпи, той троной, та, сидящему на троне, той зонте исту сайона стунайонан, а живущему навеки, во веки веков. Песунтай гой эйкуси тесара, спадают эти 24 старца энопион ту катемину, перед тем, кто сидящим на троне, «Кай просткун Исусин, той зонти эйстус айонас тон айона». И они поклоняются живущему во веки веков. «Кай балусин тус стефанус аутон инопион тутрон». И кидают, значит, свои эти венки перед троном, говоря «Аксиос эй окуриос кай отеос эмон». И ты, говорит, достоин Бог и Господь и Бог наш лабейн тен доксан кай тен тимен принять, значит, славу и честь. Кайтен дунамин и мощь, силу, готису эктиса стапанта, потому что ты сотворил все. Кайдия тотелема су эсан кай эктистесан. И через, значит, по воле твоей они были сотворены и сотворены. Да? То есть, ну, тут написано эсан, то есть они были, но это как бы, если, я так полагаю, что это просто с иврита, да, они гаю, в том плане не то, что они были, и теперь их нет, а в том плане, что они не гаю, то есть они появились как бы, да, они были сотворены, то есть были, в плане быть есть, да, вот, и значит, были созданы. Вот. Окей, я просто хотел зачитать начало пятой главы, а потом кусок, в общем-то, из первого Еноха. Пятая глава. «Кай эйдон эпи тен дексиан ту катемену эпи ту трону библион гиграменон эсотен кай опистен». Я увидел, значит, в правой руке сидящего на троне книгу, ну, книга имеется в виду, конечно, свиток, да? Опять же, кстати, вы удивитесь, но ученые спорят даже об этом, некоторые говорят кодекс, да? Ну, то есть свиток, как свиток, как кодекс, как у нас книга сегодня. Да, но, конечно, тут имеется в виду свиток. Написан, значит, «эсотен кай опистен» внутри и сзади. Там есть другой вариант текста, ну, я имею в виду текстуальный вариант, внутри и снаружи, но, видимо, внутри и сзади имеется в виду. То есть, вот. катесфрагизменон сфрагисин эпта. И он, значит, запечатан семью печатями. Кай эйдун ангелон из хурн. Я увидел могучего ангела, керуссонта энфоне и мегалий, который провозглашает громким голосом. Тис аксиос аноиксай то библион кай люсай тас фрагида сауту. Кто достоин открыть книгу и открыть ее печати, значит, развязать ее печати? Кай удейс эдунуто энтой ураной уды эпитезгес. И не нашелся никто ни на небе, ни на земле. Уды упокатетезгес, не под землей. Вот. Аноиксай то библион утиблепейн ауто. Открыть книгу и посмотреть в нее. Кай эклайон, я, говорит, много плакал, эклайон полю оти удейс аксиос геурете, а ноиксайту библион утиблепейна ото. Никого не нашлось достойного открыть и посмотреть нее. Кай гейс эктон пресбутерен легей мой, один из старцев говорит мне, меклай, не плачь, иду, и никисен го леон го эктес фулес Иуда, победил лев из колена Иуды, говорит, не плачь, да? Вот смотри, победил лев из колена Иуды. Хериза Давид, корень Давида. Аноиксай то библион кайта септас фрагида сауту. Открыть книгу и семь ее печатей. Кай эйдон эн месо ту трону, кай тон тессарон зоен, кай эн месо и тон пресбутерон арнион эстекос ос эс фагменон. И говорит, я увидел, значит, посреди трона и посреди этих четырех животных и посреди этих старцев, значит, стоит агнец, да, как бы, как закланный, ос эс фрагменон, эхон керата эпта, и у него семь рогов, и кай офтальмус эпта, то есть вы видите, что тут число семь, оно как бы куда только можно, оно вставлено, вот, у него семь, значит, рогов и семь глаз, гой эйсин та эпта пнеумата туте у апестальменой эй спасан тенген, который суть семь духов Божьих, посланные во всю землю, да, вот, кай элтен, кай элитен, эктес дексиас, тукатемену эпиту трону, он, говорит, подошел и взял из правой руки сидящего на троне, вот, кай готе элабен, то библион, та тессара зоя, кай хой экуси тессарес пресбютро, и песанен опен ту арнию, эхонтес экастус китаран, кайфиалас, хрусас, гемусас, тумиамотун. И, значит, когда он взял эту книгу, эти четыре животных и 24 старца упали перед ним, перед этим агнцем, у каждого была, значит, кефара, то есть это типа арфа такая, ну, вот, и эти чаши, золотые чаши, полные благовоний, а «Хай эйсин, хай просеухай тонагион», которые сути молитвы святых. «Кай адусин оден кайнен легонтес». Они поют новую песнь, говоря «Аксиос эй лабейн ту библион кай аноиксай тас фрагида сауту». «Оти эсфагес кай эгорасас тойте ой эн той гайматису экпасес фулис кай глосес кай лау кай этнус кай эпоеса сауту стойте о те ой эмон». Басилеян кай ерейс, кай басилеусусин эпитезгес. Он говорит, значит, ты достоин взять, открыть ее печати, потому что ты был, значит, заклан, принесен в жертву, и ты купил, выкупил Богу своей кровью, в своей крови из каждого племени, вот, и языка, и народа, и, опять же, ну, амве ума, да, народ и нация, вот, и также сделал их Богу нашему царством и священниками, и они будут царствовать на земле. Кай эйдон, кай куса фонен ангелон полон куклой то трону, кай тон зоен, и он, значит, услышал голос, вот я услышал голос многих ангелов вокруг этого трона и животных, и старцев, «Кай эн о аритмус аутон муриадес муриадон». Их было, значит, мириады мириад, номер, число их. «Кай хилиадес хилиадон» — и тысячи тысяч. «Легонтес» — ну, мириад — это типа 10 тысяч, десятки тысяч, десятков тысяч. «Кай хилиадес хилиадон» — «легонтес фоне мигали аксион эстин то арнион то эс фагменон лабейн тен дунамин, кай плютон кан суфиан, кай исхун». И, в общем, ну, агнец этот достоин там всего, принять честь, славу, силу и так далее. Вот. И благословение. Кайпанг тисма, и каждое, значит, творение, каждая тварь, го эн той ураной на небе, на земле, кай упокатут изгес, кай эпитесталасес, и в море, кай та эн аутой спанта, и все, что в них, я слышал, что они говорят, экус элегонтас, той катемину эпитосрону, кай той арню, они говорят, значит, сидящему на престоле, на троне и этому агнцу, эвлогия, каэтими, то есть благословение, честь, каэдокса, каэтократус, эйстусайонусту найону, навеки вечные. Каэта тесара зоэ легон, эти четыре животные сказали аминь. Амен. Кай гой пресбутеру и песан, кай просеку несан. И эти старцы упали и поклонились. И, значит, одно предложение отсюда, и больше из сегодня отсюда читать не будем. Шестая глава. Кай эйдон оти эноиксен то арнион миен эктон гепта сфрагидон. И вот я увидел, что Агнец открыл одну из этих семи печатей. Кай куса энос эктон тессарон зоион легонтес осфоне бронтес эрху. И я услышал, значит, одного из четырех животных, как он сказал, значит, как голос или как звук грома. Иди, приходи, да? Вот. Ну и, короче, он, кай эйдон, кай иду ипус леукус, кай укатеминус эпаутон эхон токсон. И я увидел вот белый конь и на нем сидящий, имеющий лук. Вот. И дальше мы продолжим потом, это, потому что тут начинается уже видение. Вот. И мы продолжим, собственно, не обязательно отсюда, вот, на следующем занятии, но я хотел просто еще один кусок, ну, коротенький, зачитать, но только на этот раз из книги Еноха. Вот. То есть, потому что, в общем-то, мы имеем дело вот с этим, ну, то есть это часть жанра, да, то есть где этот тот, кто получает видение, он поднимается на небо и видит небесный престол. Вот, одну секунду. Гершом Шолем, известный, ну, известный, великий исследователь, в общем-то, иудейской мысли, он говорил, что вот у нас, в общем-то, это первое описание мистическое полета на небо, и оно одно из самых красивых. Это у нас первая книга Еноха, эфиопская книга Еноха. Это у нас первая ее часть, которая называется «Книга бодрствующих». И в данном случае я не буду давать там бэкграунд, что там происходило до этого. Мы вчера читали чуть-чуть из первой главы. Вот, но тут у нас описывается, в общем-то, полет Еноха на небо. И вот он говорит... То, что здесь написано, есть, это я читаю 14 главу, то, что здесь далее написано, есть слово правды и наставление, данное мне вечными стражами, ну, это имеется в виду ангелы, да, как повелел им святый и великий в том видении. Я видел во время моего сна то, что я буду теперь рассказывать моим плотским языком и моим дыханием, которое великий вложил в уста людям, чтобы они говорили им и понимали это сердцем. Как сотворил он всех людей и даровал им понимание слова благоразумия, так он сотворил и меня. И дал мне право порицать стражей сынов неба. Да, ну, стражи эти, имеется в виду эти бодрствующие там, Ирим, так называемые. Слово у нас встречается в книге Даниила. Вот, но это, в общем-то, от корня, который означает быть, ну, бодрствовать, да, Эр. То есть не спать. Вот, и у нас в книге Даниила есть такой Ир. Ир векадиш. Ну, Ир вообще это просто ангел. Ну, в данном случае. «Я написал вашу просьбу, и мне было отказано в видении». Они попросили, они там переспали с дочерьми человеческими, вот, родили гигантов, и Бог их осудил, и они попросили у Еноха, чтобы он поднялся на небо, попросил прощения для них. Вот, ну, и вот он говорит, «Я написал вашу просьбу, и мне было открыто в видении, что ваша просьба не будет для вас исполнена до всей вечности, дабы совершился над вами суд, и ничто не будет для вас исполнено, и отныне вы не взойдете уже на небо, до всей вечности, вот, и так далее, да, то есть он там говорит им, осуждает, а потом говорит, и видение мне явилось таким образом, вот, тучи звали меня в видении, и облако звало меня, движение звезд и молний возносили, гнало и влекло меня, и ветры в видении дали мне крылья и гнали меня, они вознесли меня на небо, и я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем, и она стала устрашать меня. И я вошел в огненное пламя и приблизился к великому дому, который был устроен из кристалловых камней. Стены этого дома были подобны наборному полу из кристалловых камней, и почвой его был кристалл. Его крыша была подобна пути звезд и молний с огненными... Ну, а мы говорим, что они курили. Там столько кристалла у них было. Вот. И почва его был кристалл, опять же, да? Его крыша была подобна пути звезд и молний с огненными херувимами между нею и и водным небом. Огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнем. Я вступил в этот дом, который был горяч, как огонь, и холоден, как лед. Не было в нем ни веселья, ни жизни. Страх покрыл меня, и трепет объял меня. И так как я был потрясен и трепетал, то упал на свое лицо. И я видел в видении. И вот там был другой дом, больший, нежели тот. Все врата его стояли предо мной отворенными, и он был выстроен из огненного пламени. И во всем было так преизобильно, в славе, в великолепии, в величии, что я не могу дать вам описание его славы, его величия. Почвой уже дома был огонь, а поверх его была молния и путь звезд, и даже его крышей был пылающий огонь. Я взглянул и увидел в нем возвышенный престол. Его вид был как иней, и вокруг него было как бы блистающее солнце и херувимские голоса. Из-под великого престола выходили реки пылающего огня, так что нельзя было смотреть на него. И тот, кто велик во славе, сидел на нем. Одежда его была блестящая, чем само солнце, и более чистого снега, белее чистого снега. Ни ангел не мог вступить сюда, ни смертный созерцать вид лица самого славного и величественного. Пламень пылающего огня был вокруг него, и великий огонь находился пред ним. И никто не мог к нему приблизиться из тех, которые находились около него. Тьмы тем были перед ним, мириады, да? Но он не нуждается во святом совете. И святые, которые были вблизи его, не удалялись ни днем, ни ночью, никогда не отходили от него. И я до сих пор имел покрывало на своем челе, потому что трепетал. Тогда позвал меня Господь собственными устами и сказал мне: «Подойди, Енох, сюда, к моему святому слову». И он повелел подняться мне и подойти к вратам. Я же опустил свое лицо. Вот, окей. И он говорит, и он отвечал и сказал мне, отвечал и сказал мне своим словом: «Слушай, не страшись, Енох, праведный муж и писец правды. Подойди сюда и выслушай мое слово. И ступай, скажи стражам неба, которые послали тебя, чтобы ты...» Ну, и так далее, да? То есть мы видели Иоанн, ему Иисус заповедует послать церквям послание. Здесь он поднимается на небо, получает послание для этих ангелов, собственно, с чего мы и начали, да? Окей. Теперь, пишите в чат, и я буду вам отвечать, постараюсь, опять же, не факт, что я на все вопросы смогу ответить, но постараюсь. Да, жду ваших вопросов. О, в какой момент истории появилось мнение среди христиан, что Антихрист будет евреем? Это было бы странно, если бы апостол Павел там или другие евреи, которые считали, что это все, еврейская тема, предположили бы, чтобы это кто-то был другой, да? Вот. Но с другой стороны, я точно вам не скажу, конечно, но вообще логично предположить, да? То есть это сама постановка вопроса, она подразумевает то, что мы живем 2000 лет после этого, когда тут много всяких христиан, вот, и они, значит, и среди христиан почти нет евреев, или их мало, вот, и мы знаем христианский антисемитизм, и это как бы звучит, что если антихрист будет евреем, то это как бы антисемитская тема, да, когда на самом-то деле, в принципе, что могли предположить первые христиане? Они вообще ни евреев не принимали в расчет, там все были евреи, да, то есть как бы логично предположить, что, наверное, и Павел, и другие тоже думали, что он будет этот, антимашех, да, антимессия будет евреем, как и Машех будет евреем, был евреем, да, вот, то есть, их Машех, я имею в виду, Павла там и других и друзей его, потом он сядет в храме, да, Божьем, а Павел-то жил еще, когда храм стоял, он же не знал, что храм будет разрушен, он думал-то, что он, когда пишет там послание к фессалоникийцам, что, значит, придет этот антихрист, который сядет там в храме, Божьим и так далее. Ну а где он сядет? В Афинах, в языческом храме? В каком храме он сядет? В христианском храме? Не было храмов христианских. Да и как бы вообще церкви христианские только на русском называются храмами. Ну не только, но ну, почти только. Так что и понятно, что имелось в виду еврейский храм и имелось в виду еврейский как бы псевдо-мессия. Так что можно сказать, что с самого начала. Читали вы книги Латынина, если да, как относитесь к этой теории? Вы имеете в виду какую книгу Латынина? Про Иисуса? Ну, если, смотрите, я вам скажу так. Если вы говорите про книгу про Иисуса, то я прочитал первые два параграфа, и я не знаю, как это забыть. Да? Вот, это как бы, ну, это, ну, там есть, я не буду больше говорить. Есть такой Глеб Ястребов, вот, и ученый товарищ, он специалист по Новому Завету, вот, и также древнему иудаизму. И можете найти его в Фейсбуке, можете найти его где угодно. Он как-то в Фейсбуке написал рецензию. Понимаете, человек реально не поленился, прочитал это все и написал. И он, ну, как бы, если бы я это написал, я бы, конечно, сделал бы из этого комедию, да, но, слава богу, как бы мне нет на это времени просто. Вот. Но он очень такой тактичный и грамотный, и вежливый и ученый, и он, в общем-то, там все сказал, да, ну, как бы это книга, которая место на помойке, честно, ну, это нельзя читать, да, вот, и это не потому, что мне не нравится ее теория, она просто мешает там кучу всего, вот, и она не специалист по Новому Завету, она не специалист в библеистике, она не историк, как бы, древнего мира, и поэтому, ну, и не зная базисных языков, не зная... Вы понимаете, огромное количество литературы существует на тему научной. Да? И как бы очень сложно в этом разбираться, даже если ты специалист. Вот. А если ты не специалист, то лучше туда не лезть, потому что это, ну, это все равно, что писать про ядерную физику, когда ты, не знаю, там, например, это самое, писатель. Да? Вот. То есть, ну, оставь другим писать про эти вещи. Знали ли античные языческие авторы о существовании еврейской и христианской апокалиптической литературы? Воспринимали ли они их как проблемные тексты в политическом и другом аспекте? Sorry. Ну, я уже говорил о том, что Септуагинту, которая была переведена в 3 веке до новой... может, я не говорил тут, я просто столько лекций читаю сейчас, что я уже не помню, где что говорил. Вот. Но Септуагинта, которая была переведена в 3 веке до новой эры, в середине 3 века, ну, условно, 250 год, да, примерно пусть будет. У нас, вот, если вы откроете 3 тома Менахема Штерна, греческие и римские авторы о евреях и иудаизме, где где собраны все свидетельства, которые сохранились в классической античной литературе языческой, да? Извините, до пятого века новой эры еще, когда язычники оставались, но с самого начала. То есть у нас практически больше ничего нет. Вы понимаете, что раньше второго века новой эры никто нигде не цитирует из этих товарищи Писания. Есть одно место, может быть, да, там один автор что-то там, причем не цитирует, а он просто говорит что-то, но похоже, что он там читал первую главу книги Берешит. Вот. А так никто даже не... Ребята, мы имеем дело 350 лет с лишним. Никто, то есть до второго века язычники не трогали это, потому что это, ну, западло было открывать, и это бред сивой кобылы. Ну, то есть с точки зрения, как они на это смотрели. Почитайте там Кельса, Порфирия, Юлиана, критиков христианства, интеллектуалов, как они стебутся над Танахом, да. Ну, то есть они говорят, что, смотрите, это какие-то дураки писали, вот, или, ну, негодяи, вот, чтобы народ обманывать. Вот, глупости всякие, там, про ковчег, в котором, там, миллион животных сидел, ха-ха-ха-ха. Это, говорит, они для бабок писали, которые у подъезда сидят, семечки щелкают. Они не знали, что это в народ выйдет, говорит, иначе им было бы стыдно, да. То есть, вы понимаете, это было их отношение, в общем-то, к этим всем текстам, потому что это, ну, в глазах языческих интеллектуалов выглядело как бред, вот. И, конечно, наверное, кто-то где-то что-то читал, вот. Но свидетельств у нас об этом нет. Ну, люди просто считали, что это ниже их достоинства, потому что и греческий-то еще ужасный, да, то есть откровение Иоанна, это же, ну, это нормальный человек, это все, что представьте себе. Приедет человек из Бишкека, да, ну, я имею в виду, местный человек, да, вот, который, у которого родной язык кыргызский. Вот, и он, поработав в Москве на рынке пару лет и нахватавшись там какого-то типа, то, что он думает, называется русский язык, будет, сядет и будет переводить Коран, да, и вы можете себе представить, что там будет, как бы, ну, вы читали переводы Корана, которые мусульмане делают, я имею в виду, ну, там у меня тут стоит одно шикарное издание в Турции, я подобрал там, это профессор какой-то переводил, ну, там можно ржать, как бы, это только открой любую страницу, и ты будешь смеяться, вот, это невозможно читать. Ну, вот так типа выглядели еврейские книги, я имею в виду, даже на греческом, в глазах язычников, поэтому никто это серьезно не воспринимал, не читал. Нет, смотрите, как говорил Мортон Смит, говорит, ну, уровень этих произведений, да, он свидетельствует о том, что они проповедовали уже спасенным. Ну, то есть он имеет в виду, что это евреи писали для себя, для внутренней, как бы, внутреннего потребления, потому что никто, говорит, уважающий себя человек, какой-нибудь там грек или римлянин, читать этого бы не стали, потому что это все равно, что читать то, что сейчас вот тут в чате было написано, ну, примерно то же самое. С их точки зрения, опять же, я как бы говорю, да.
Миша, есть вопрос еще из Фейсбука, давай я тебе задам его.
Сейчас, подожди, тут еще, ну давай из Фейсбука задай, а потом я отвечу еще тут на парочку, да, я слушаю.
Был вопрос такой, очень четкий, какова датировка самых древних рукописей Апокалипсиса и Иоанна, и где они сейчас находятся?
О, это как бы, ну, секунду, это типа мне надо открыть, и я сам не помню, да. Вот, но у нас есть и древние достаточно рукописи, там 3 века даже, но, опять же, я имею в виду папирусы, да, полный текст, но у нас есть Синаитикус 4 века, да, там, сейчас я посмотрю, значит, смотрите, ну, во-первых, это можно всегда проверить, открыв стандартное издание греческого Нового Завета, да, то есть, ну, в данном случае, то есть у меня это тут, по-моему, 27-е издание Nestle Aland, ну, есть два, ну, тут у меня вот лежит 28-е, это у нас уже 28-е издание Nestle Aland, да, вот, и тут, и, собственно, ну, тут есть введение, и как бы все свидетели текстуальные перечислены, окей. По-моему, это последнее, что у нас есть в плане издания греческого откровения, но я не проверял на самом деле, потому что я знаю, что немецкое библейское общество, они делают там то, что называется «Editio Critica Major», да, и это когда-то, наверное, заменит этот Nestle Aland, который же 28-е издание, вот, но опять же, ну, наверное, не заменит в том плане, что как бы оно громоздкое будет, вот, ну, так вот. У нас есть папирусы 4 века, 6, 3, даже 3, 4, есть папирус 4 века, 6, 7, 3, 4, 5, но это все фрагменты, да, но у нас есть кодекс Синаитикус 4 век, но говорят, там текст немножко подпорчен, вот, потом Александринус 5 век, да, ну и другие, то есть там 9-10 века, но это, в принципе, ситуация не такая уж плохая, в общем-то, да. Еще вопросы? Ну, если ты хочешь еще что-то с Фейсбука, скажи. А если нет, так я отвечу на то, что тут меня
спросили. Да, посмотри в чате.
Число 7 получает такое большое значение только в книге Откровений или до этого уже имело значение? Конечно, имело значение. Оно, ну, вообще в еврейской традиции, как бы, конечно, это, ну, типологическое число. Вот, у нас неделя семидневная. Сотворение мира начинается с 7, да? То есть, собственно, 6 дней творения и шаббат. Вот, конечно, это число, то есть такие числа, как 3, 7, там, да, 12 и так далее, это они не только, они в иудаизме играют большую роль, и в еврейской традиции, имею в виду в еврейской Библии, вот, и в еврейской литературе древней, но они и в других культурах также, в общем-то, играют роль, да. Но это как бы число полноты, да, то есть число как бы совершенства, что-то такое, законченность, да, вот. Ну, как мы видели, 7, конечно, 7 там постоянно играет роль, но мы видели также, что у нас есть там 4, вот, и у нас есть 2, и у нас есть 3. Вот, это все типологические, в общем-то, числа. Насколько верно трактование посланий к церквям, как обращение к церкви разных времен? Понимаете, вы, когда вот этот вопрос задаете, вы, ну, вы как бы спрашиваете вопрос практический, с точки зрения человека, который живет там в 21 веке. Ну или такой же вопрос можно было задать там и в 4 веке, да? Но Иоанн-то не верил, что будет 21 век, да? Он повторяет там 1000 раз, говорит, потому что время коротко. Я, говорит, гряду. Вы понимаете, что христиане первого века, для них самая большая травма, в общем-то, и, ну, непонятка была связана с тем, что Иисус не вернулся. Они думали, что Он вернется при них еще при жизни. Да? А если кого-то там убьют тем временем, так он скоро вернется все равно. Не он, ты оживешь. Павел говорит там в Коринфянах, опять же, они ему стали там что-то... говорит, у нас люди стали умирать, они в шоке были. Они, потому что Павел им рассказывал, когда про то, как будет дальше, когда Иисус вернется. Он, видимо, про смерть вообще ничего не говорил. Ну, в плане там, люди от старости умрут, да? Убьют кого-то, окей, но умирать там... То есть у них, когда люди начали умирать в общине, ну, от старости, от болезней, они в шоке были. Они говорят, Павел, ты что, ты же нам говорил, что Иисус вернется. Как это так у нас тут люди умирают? А он им там говорит, смотрите, говорит, мы не все, говорит, умрем, мы, говорит, зато все изменимся. Потому что когда он, говорит, прилетит на облаках, да, мы, говорит, его увидим, и, говорит, те, которые мертвые, воскреснут и к нему полетят. А мы, говорит, прям так к нему полетим. Ну и по ходу там изменимся и станем какими-то небожителями. Вот, то есть прославленное как бы тело такое получим, небесное, да? Вот, ну то есть вы понимаете, что эти люди думали, Павел говорил, что не жениться-то? Не потому что он там, ну у него, видимо, не знаю, что там у него с женщинами было, у него там Иисус был невеста, вернее, он был невеста Иисуса, поэтому он заботился, ну как бы он ублажал Иисуса, но говорит об этом постоянно, вот что, говорит, тот, кто женится, он, говорит, будет жену ублажать, а говорит, тот, кто нет, будет Иисуса ублажать. Вот, и говорит, ну, лучше заниматься вот этим, все же, как я, говорит, там, да, а жениться, что, говорит, жениться, говорит, проходит образ мира сего, да, и, ну, то есть, это, говорит, что жениться, надо проповедовать Евангелие, бежать всем, потому что иначе они в ад попадут, а, ну, а как бы, а ты будешь жениться, свадьбу, там, гостей звать, бабки тратить на это все, время тратить, тебе делать больше нечего, как бы, и надо делом заниматься, потому что, может, завтра он прилетит. Да? То есть Павел был уверен, и эти товарищи, они все были уверены, в общем-то, христиане первого века, что разговор идет, они живут в последние дни, там они постоянно об этом говорят, что там, да Иисус говорит в Евангелии, он говорит, не пройдет, говорит, поколение сие, род сей, но имеется в виду генея, да, поколение, то есть имеется в виду там 40 лет поколение обычно в Библии считается, как говорит, все это случится. То есть для них главный-то шок был то, что он не пришел. Да? То есть, когда он не пришел, тогда они уже стали там переделывать это все постепенно, вот, подстраивать под новую реальность. Ну, как бы, конечно, в данном случае это послание этим церквям, да, они, у них, их горизонт был ограничен несколькими там годами, может быть, окей, вот, а может и меньше. Поэтому мы, ну то есть мы, верующие люди, могут читать это, как будто это к ним адресовано, и понятно, что сама суть того, что это вошло в Священное Писание, что как бы это не только послание церквям, а это как бы вневременная, вечная истина. Вот, и люди читают и говорят, это Слово Божие там открывается им, и они на основании этого там так или иначе себя ведут, да? Вот, оно их мотивирует, там, побуждает к тому, всему, пятому, десятому. Понятно, что люди верующие читают это, как будто к ним обращено. Но в данном-то случае понятно, что это все было написано конкретным людям в конкретных ситуациях, да? Вот.
Теперь, есть еще пару вопросов маленьких из Фейсбука.
Давай.
Один – это проповедовал ли Павел до Великого Восстания? Это один вопрос. А второй – какой лучший перевод на русский, с твоей точки зрения? В каком переводе лучше читать на русский?
Я понял. Хорошо. Ну, смотрите, Павел вообще-то погиб до Великого Восстания. Да? Он погиб в гонениях Нерона, вот, которые были в 62-м году. Так что как бы это самое… он не дожил до Великого Восстания. Это раз. Ну, опять же, по традиции Новый Завет не говорит, что с ним стало, но традиция, видимо, достоверная, что его в Риме, в общем-то, обезглавили, да? Он же потребовал, чтобы его послали к императору, вот, и, соответственно, ну, потому что там евреи хотели его по-своему судить, но он боялся, да, судиться у евреев, и поскольку он был римский гражданин, так он его послал, он, значит, его посадили, его держали в тюрьме в Кесарии, вот, и после того, как, в общем-то, эти евреи из Иерусалима пытались добиться его выдачи, то прокуратор в конце концов, значит, ну, Павел понял, что если его выдадут, там ему голову свернут. Он сказал, я требую, чтобы меня послали на суд и к кесарю. А у римских граждан было право апелляции, в общем-то, перед императором. Ну, это, конечно, не очень мудро было им пользоваться, как вы понимаете, потому что император, ну, ему делать больше нечего, разбирать всякие дела. Он как бы, ну, злой будет, если ему придут и скажут, там, какой-то мужик из провинции, какой-то там еврей требует, чтобы ты разобрал его дело. Ему делать больше нечего, да? Вот. То есть, ну, Павел, у него выбора не было. Так он потребовал, чтобы его послали к императору. Его послали в Рим. И Деяния апостолов заканчивается тем, что он сидел там 2 года под домашним арестом, и приходили к нему люди. И на этом заканчивается. Непонятно, что с ним было. Но традиция говорит, что его в конце, значит, Нерон обезглавил, ну, приказал. Вот, и в Риме. И, видимо, эта традиция достаточно достоверная. Ну, конечно, это еще было за несколько лет до начала восстания. Теперь смотрите, русский перевод. Я вам честно скажу, я не разбираю, ну, как бы я не читаю русские переводы, да, кроме как если мне надо что-то там подготовить или что-то такое. Но мне кажется, опять же, из того, что я проверял, и из того, что мне стилистически нравится, вот, и может быть, ну, я не знаю, новых, по-моему, нет особенно переводов, вот, но перевод и епископа Кассиана, да, я не знаю, Семен, может, ты скажешь слово, потому что ты-то, может, больше даже пользуешься русскими переводами Нового Завета, я не знаю, вот, но я обычно сам перевожу, если мне надо, ну, в смысле, там, даже в публикациях, вот, но это самое, но Кассиан, по-моему, нормально. Вообще, Кассиан, это, в принципе, был изначально, насколько я понимаю, ревизия синодального перевода, да, но он однозначно лучше синодального, вот, а современные всякие переводы, там, я не помню, как Кузнецовой, по-моему, да, это вообще мрак. Ну, то есть, это было хорошо во время перестройки, там, когда надо было, это самое, людям, которые ничего не знают, вот, про священное писание на их языке, значит, передать. Вот, но это как бы, там есть очень смешные места на самом деле, но я не то, что это, может, тогда было как бы окей, оправдано то, что она сделала, но я бы не стал это рекомендовать. Читайте Кассиана, ну, вполне, по-моему, нормальный перевод. И, кстати, его можно найти в сети, то есть он в сети висит. Да. Окей, ну давайте заканчивать. Спасибо за внимание всем огромное. Огромное спасибо. Пока.